Я знаю всех вас, должна войти помолиться, царь небесный, утешитель души истины, и железы, и все исполняю, сокровище владих, и жизнеподателю, приди все истины, и очистины от всякие скверны, и спаси Боже души нашу. Что ж, приветствую всех вас. Специально здесь. Мы с вами подошли к теме, о которой сегодня тоже немножко поговорим. Начнем с менее радостного, потом к более радостному. Сегодня, значит, сначала мы поговорим о кладбищах и их назначении. Ну, потому что вот мы поговорили о храме. А теперь, естественно, надо поговорить о том, что у нас с храмом связано, все-таки кладбищенские постройки, куда деваться, их очень часто именно храмы, вокруг храмов возникали и кладбища, и вот некоторые храмы, даже есть храмы-усыпальницы, да, прям в самих храмах устраивались погребения некоторых, может быть, наиболее известных деятелей, в первую очередь церковных иерархов, поэтому придется немножко поговорить и о грустных местах, но вместе с тем, в плане аскетическом память смертной является добродетелью, которую себе прививали очень многие святые. Даже в древности один из премудрых, премудрый Соломон, он говорил, что помни последнее твое, вовек не согрешишь. То есть если человек помнит о том, что рано или поздно, конечно, всем хочется, чтобы поздно, но все же человеку надо предстать перед Творцом и дать ответ за то, что он делал на этой земле, то, конечно же, вот он иногда может подумать над какими-то вещами, которые хотел бы совершить, но не будет. Поэтому надо сказать, что вообще, как появились кладбища, это и вообще появление кладбищ, какое-то особое охранение этих священных мест, и вообще кладбище-то само по себе священно, оно имеет тесную связь с библейским воззрением на тело человека. То есть, согласно библейскому воззрению, тело человека, оно священно. Да? Человек создан по образу Божию, по подобию Божию. И, конечно, Бог, Он Дух, но вместе с тем вторая ипостась Святой Троицы, она, Господь наш Иисус Христос, в конкретный момент человеческой истории воплотился, стал человеком, то есть являясь при этом истинным Богом и истинным человеком, и осветил наше человеческое естество, и вместе с этим человеческим естеством был вознесен на небо. То есть наше естество человеческое, оно освящено, оно богозданно, то есть создано Богом. Причем более того, человек является человеком, то есть мы называем человека человеком тогда, когда в нем соединено телесное и духовной составляющей. Да? То есть, если человек умер, мы не говорим, вот здесь лежит человек. Мы говорим, здесь лежит тело, там, труп, покойник и так далее. Почему? Потому что вот даже в нашем сознании человек — это когда душа в нем. Да? То есть, когда душа в нем, то и жизнь в нем. Да? Душа — это вместе с тем вот такой вот то дыхание жизни, которое сообщает и поддерживает жизнь человеке. И когда человек умер, мы говорим, что вот приселилась душа его, отошла душа его, испустил дух, персонаж, То есть и еще в послании апостола Павла, когда он призывает верующих не осквернять свои тела блудодеянием, он говорит такие интересные слова, что вы храм Духа Святаго, и Дух Божий живет в вас. То есть человек, который согрешает, особенно плотскими грехами, он оскверняет свое тело, а тело должно стать именно храмом для Духа Святаго. И действительно, если мы посмотрим на святых, то есть мы узнаем, что у них не только вот душа их освящалась, то есть они очищали себя от всякой скверны духовной, очищали себя от грехов, стяжали добродетель, но у них тело освящалось. И причем вот интересно, что даже тогда, когда душа их приселялась на небо, их тело, останки святых, мы их даже называем мощи,
А что от мощи, от какого слова?
Мощи?
Мощь.
Можете.
Ну, а слово мощь, то значит сила.
Сила.
То есть, что их останки, их мощи продолжали иметь особую целительную силу. Причем интересно, что об этом еще даже было несколько, ну, по крайней мере, одно-то точно свидетельство Ветхого Завета. Мы вспоминаем, помните, что когда пророка Божия Елисея, был такой момент, его, когда похоронили, раньше в Палестине хоронили в пещерах. Ну, то есть, гроб это была пещера, да, в которой, ну, были высечены, там, комнатка такая, и по ее периметру были, ну, обычно такие семейные склепы были, были, как бы, такие, как каменные ложа, куда полагали тело усопшего. Так вот, значит, Елисея похоронили тоже в одной из пещер, положили, камень привалили, ну, и все забыли. А, значит, а потом была такая ситуация, она описана в Священном Писании Ветхого Завета, что однажды вот в том кладбище, которое из себя представляло вот такую совокупность пещер, решили совершить траурную процессию, ну, то есть хоронили какого-то человека, скончавшегося. И вот когда эта процессия уже, ну, вот, направлялась в той пещере, где необходимо было этого человека положить, то увидели, что вдалеке появилось неприятельское войско. Естественно, все испугались, как бы вместе со своим покойником сегодня же не встретиться, да, уже в других, в другом пространстве, да, естественно, надо было что-то делать. И решили в первую попавшуюся пещеру отвалить быстро камень, его туда бросить, покойника, и убежать. Да, и вот как-то, а они не знали, что это была пещера пророка Божия Елисея, отвалили этот камень, бросили туда. И как только тело вот этого усопшего коснулось останок мощей святого пророка Божия Елисея, мертвец ожил и, естественно, еще более придал ускорение тем, которые бегали от неприятия. Да, но вот в любом случае, конечно, шучу, да, но вот...
Это
шутка, да. Не, но я думаю, что они тоже как бы были...
Удивлены.
Так скажу, мягко сказать, удивлены, что мало того, что неприятели, еще это как бы гонится, еще и усопший как его, появился на горизонте, да. То есть, ну, естественно, я думаю, то, что ничего, как бы, ничего для них обыденного в этом не было. А, да, так вот, и к чему это говорю? То, что уже мы в Священном Писании находили такие случаи, когда именно о приобщении к останкам святых, оно... творил чудеса. Более того, даже то, что находилось на телах у святых, да, потому что они освящали тела свои, да, вот, потому что через благодать, которая испосылалась и, ну, не только на души, но и на всего человека, то есть на все тело, а как его, она и освящалась, да, что и освящалась одежда. И вот, в частности, вот в книге «Деяний святых апостолов» в следующем году, Бог даст, мы будем ее проходить, там есть такие слова, что даже опоясание, ну, то есть пояс, апостола Петра, что даже от этих опоясаний совершались исцеления. Что даже, вот смотрите, то, что на теле было, не случайно, вот там протестанты смеются, говорят, вот там православные, тапочек выставили такого-то святого, там, часть там облачения, извините, пожалуйста, вот в книге «Деяний», которые признаются этим же самым протестантом, смотрите, то, что опоясание Павла творили чудеса. И что вы говорите? А как тут против этого? То есть это от чего? Потому что тело святого человека также освящается. И вообще тело всякого человека должно освящаться. Просто не всякий человек вот это, в общем-то, делает. И мы знаем, что многие тела святых, они вообще, например, даже не подлежат тлению. Например, Александр Свирский преподобный, или там святитель Иосиф Белогородский и так далее. Ну, то есть, вот это всякое. Некоторые там источают благоуханное мира. Вот, например, вот я был в Фессалониках, там мощи великомученика Дмитрия Солунского, они находятся в раке такой серебряной, она полна вот, вся вот этого благоуханного мира. То есть, оно мира само пребывает. Мощи святителя Николая тоже источали мира. То есть, это неудивительно. То есть, это все связано просто-напросто с тем, что действительно человек, который наполняется благодатью Духа Святого, она его всего охватывает. То же самое, как мы с вами говорили, что весь человек участвует в духовном подвиге и телом, и душою. Да? Мы говорили. И именно поэтому, когда мы молимся, мы крестимся, да, то есть тело, оно тоже вовлечено. Поэтому отсюда какой вывод можно сказать, что отношение у христианина к телу не пренебрежительное, как это было в каком-нибудь там древнем мире, да, когда тело рассматривалось как темница души, а отношение, наоборот, отношение крайне благоговейное. Да, именно поэтому, когда член Церкви Христовой отходит в вечность, то его тело с лежащими песнопениями, да, его провожают до места упокоения, до могилы, да, туда благоговейно опускают, и на этом месте ставят крест, как знак того, что здесь полагается христианин, который жил верой в Христа распятого, верил в то, что Христос искупил его грехи, и надеется, что через это он и получит прощение своих грехов и воскреснет в жизнь вечную. То есть, поэтому вот эти места, они в нашей славянской традиции получили название кладбище. Кстати, интересно, что в греческой традиции они называются некрополь, что дословно переводится как город мертвых. А вот именно в славянской традиции они получили название кладбище. От какого слова кладбище? Как это думаете?
Закладывать.
От клада, да, то есть клад, на самом деле. Потому что тела святых – это самый настоящий клад. Не случайно там, знаете, вот, действительно, когда бываешь на могиле святого человека, какая-то тихая радость, да, вот от этого. Я не знаю, там, удавалось вам так бывать, вот там, например, на могиле какого-нибудь старца, да, который уже да, прославился и своей святостью жизни, да, то есть тут чувствуется какая-то особая благодать. То есть, ну, что надо сказать? То, что и поэтому всегда на вот эти места, они считались священными, места кладбищ обязательно там старались устанавливать церковь. Да, почему? Чтобы вот как бы в этой же церкви совершать поминовение тех лиц, которые здесь погребены, укрест нее, да, вокруг, и вместе с тем, чтобы вот когда новые люди погибали, там, в силу определенных обстоятельств, чтобы там совершать над ними необходимые обряды и провожать вот этих людей в последний путь. Не всегда, правда, появлялась возможность строить храмы на кладбищах, и иногда этому не позволяла ну, какая-то территория, да, точнее ее нехватка, поэтому есть еще традиция воздвигать на кладбище часовни. А вот чем храм отличается от часовни? Дело в том, что ну, часовни, как правило, меньшего размера, и в часовне главное ее отличие все-таки это то, что в часовне отсутствует алтарь. Правда, есть храм-часовня, да? Это храмы такие маленькие совсем, да? Ну а так в большинстве случаев часовня это такая вот церковная постройка, которая не имеет алтаря.
Пашка, так я видел часовню с алтарем.
Я говорю, это и есть храм часовня, это исключение. В большинстве случаев часовня не имеет алтаря. А название часовня, она получила из-за того, что вот в древности, ну вот мы с вами когда будем говорить про службу суточного круга, мы с вами узнаем, что есть у нас 9 часов. Ну, точнее, у нас есть 4 часа, да, 1, 3, 6, 9, да. Так что это я разбежался про 9 часов, конечно, как 4 часа у нас есть. И раньше это такие короткие службы, которые можно вычитывать и вне храма. Да, потому что, ну, как бы, они не предполагают совершения там каких-то евхаристических или же иных каких-то особо пространных священнодействий, да, поэтому их спокойно могли учитывать и в часовне. Так что знаете, ну, впоследствии, правда, часовни стали строиться не только на кладбищах, да, но и они могут строиться на местах гибели, например, каких-то людей, например, там, вот знаете, вот разбился, вот этот, помните, глазной хирург Федоров, да, вот на месте, когда на вертолете он там летел, да, разбился, и на месте его гибели построили памятную часовню в честь Федоровской иконы Божьей Матери, да. Ну или, например, вот есть у нас в Москве, ну не обязательно даже на том месте, иногда просто вот символическое там. У нас есть часовня Героя Бревны, да, вот в Москве. У нас, ну, есть какие-нибудь часовни, которые сооружались для какого-нибудь особо чтимого образа, да, например, у нас в Москве есть Иверская часовня, да, вот там один из почитаемых списков с Иверской иконой Божьей Матери Чудотворной хранится. То есть, ну, часовни распространены. И бывают иногда часовни в каких-то учреждениях, где вот, ну, трудится большое количество православных сотрудников, да, для них вот там могут сделать какую-то маленькую комнатку, обставить иконами, там же не обязательно, часовня не предполагает алтарь. И поэтому там ее обустроить можно где угодно, в часовню. Ну или, например, То же самое о часовне. Можно сказать, что, вот, например, я когда был в аэропортах, очень часто встречал и здесь, и за рубежом, то, что вот в православных странах там часовни. Да, да даже что у нас на вокзалах есть часовни, даже на одном вокзале к вам есть часовни, по маленькие. Полторы, но все же обычно так вот, это очень частое явление, потому что не требует больших затрат и легко создается и функционально свое предназначение выполняет. Значит, это что касается кладбища и их назначений. Далее вот я немножко перелистну несколько по программе страниц, потому что мне кажется, что прежде чем говорить о священной церковнослужителе, если мы уж начали говорить про то, что окружает храм, то, конечно, надо, наверное, поговорить о колокольне, а точнее о колоколах, которые на этой колокольне находятся. Ну, потому что, естественно, что у нас с вами большая часть православных храмов, она, помимо основного, вот архитектурная композиция этих храмов, помимо основной композиции, да, непосредственно храма с алтарем, да, и притвором, да, у нас очень часто над входом православных храмов с западной стороны сооружается, либо в какой-то непосредственной близости от храма сооружается колокольня. Да? Это название ее, сами, как вы понимаете, оно продиктовано тем, что на ней находится средство для созыва верующих богослужений, которое именуется колокола. И действительно, правда, православной церкви установилась такая традиция созывать верующих к богослужение посредством колокола. А, ну и, да.
А, может, это муж правда, что вы заместили колокола от католиков?
Да, действительно так. Да.
У нас были эти, знаешь, мы поменялись, получается, да?
Чего у нас были?
Органы.
У католиков органы.
Органы, да нет, органов у нас не было.
Ну как не было? То
гармонь была.
Мы учили, что до, вот я писал, даже вот есть у меня было.
Ну, значит, это какие-то частные предположения,
мы
но...
Мы поменялись, как бы,
не дали. Ну, не думаю, что как его... Ну, у нас в служении органы не встречал, по крайней мере, такого. Может быть, конечно, какие-то частные единичные случаи были, но это не имело широкого распространения уж точно. А, то есть, наверное, только частные какие-то. А, так я не читал про то, что где-то у нас органы были. Даже не встречал. Так вот, значит, и колокола у нас сейчас составляют принадлежность почти каждого православного храма. И, естественно, понятно, что колокола — это не предмет какой-то церковной роскоши, да, или какого-то эстетического удовольствия. Они имеют и очень глубокий духовный смысл. Дело в том, что церковный звон, он не только имеет такую функцию созывать верующих к богослужению, но и даже уже он эту функцию на самом деле-то и несколько утерял. Почему? Ну, потому что сейчас верующие к богослужению, ну, все знают расписание, да, и поэтому созывать, ну, посредством какой-нибудь звон, то есть мы не сидим и не думаем, а когда звон и колокол зазвенит, ну все, зазвенел, значит служба началась. То есть мы уже с вами знаем расписание, ага, 5 вечера вечерняя служба, там 8 утра, а утренний нет. На самом деле еще колокола сейчас имеют еще очень интересное значение, то, что они еще и воздействуют на какую-то духовную составляющую человека. Почему? Они его побуждают к молитве. И вместе с тем они как бы создают в голове всякого слушающего некое ассоциативный ряд, который все-таки его побуждает как-то расположиться к каким-то духовным мыслям. Почему? Вот смотрите, мышление человека вообще ассоциативно. Когда человек там видит там какую-нибудь, может, греховную картинку и так далее, у него порой какие-то греховные ассоциации. Когда же человек, например, вот встречает священнослужителя, да, там по пути, там вот в рясе, под ряснике, или же даже слышит колокольный звон, невольно его мысль задумывается о том, что вот даже колокольный звон зазвенел, а какой сегодня праздник? Да, что сегодня там календарь полез, это там посмотрел. Ну, если человек, конечно, не совсем там умертвил душой, его как бы, ну, это вообще не беспокоит. Да даже и такие иногда. Вон, у меня есть один дяденька, он, ну, человек такой далеко не воцерковленный, так сказать. Он верит в то, что есть какой-то высший абсолют, который там летает, где-то человек дела делает. Да, ну и все. А тут как-то он просто не живет недалеко от храма, и вот каждый раз, когда звонит, ну просто так, как мы соседи, колокольный звон, он меня всегда спрашивает, говорит, а что у вас сегодня за праздник? Это там, ну если встречать меня там на лестничной площадке, он говорит, а что это у вас там? Такое? такого актуэля. То есть я знаю, что ему это просто вот интересно. Но и все равно уже это и работает. Потому что то, что человек задумывается, да, другой бы сказал, да вот там, что это ваши звонят, мне спать не дают с 8 утра, ну там иди скажи им, там, чтобы они там тише это свою аппаратуру делали. То есть, понимаете, вот это, кстати, это очень вот сейчас вот эта функция, она перекрывает всех. То есть, с одной стороны, то есть, как бы первая функция, которая в свое время была, это когда не было такого строгого расписания, это созыв верующих к богослужению. Да, с другой стороны, вторая функция, это вот как раз главный сейчас, на мой взгляд, это вот какой-то вот ассоциативного характера, да, который помогает человеку настроиться, вспомнить о чем-то высоком и святом. И есть еще несколько функций. Во-первых, это третье, это сообщить верующим о наиболее важных моментах богослужения. Я вот не знаю, обращали вы внимание, что во многих храмах звонят колокола не только перед службой, когда служба заканчивается, а еще в некоторые моменты службы. Например, если это вечерняя служба, то во время полиэлии, да, когда совершается самая торжественная часть вечернего богослужения. А если это утренняя служба, то очень часто колокол звонит во время евхаристического канона, то есть тогда, когда происходит великое таинство Евхаристии, да, и хлеб и вино, которые ранее были приготовлены, становятся телом и кровью Христа. То есть это знак для тех верующих, которые не удалось им присутствовать на этом богослужении, да, которые находятся рядом с храмом, они слышат этот звон, думают, ну вот, сейчас начался евхаристический канон, да. Совершается вот это величайшее таинство, там, ну, по крайней мере, вот я пусть сижу на работе, я вот сейчас про себя там молитву Иисуса прочитаю, Отче наш прочитаю, ну, то есть, как бы вот участвую, пусть даже дистанционно, сейчас это модно, да, дистанционное участие где-либо, вот я поучаствую в молитве, которая в храме совершается. Или, и еще одна функция, это как оповещение о каких-то событиях из жизни церковной общины. Ну, например, бывает такое, значит, я сижу, раз слышу звон, это как-то такой праздничный, и середина дня, да, я думаю, что это такое, там раз узнаю, свадьба была, да, то есть, ну, помечались, молодожены выходили из церкви, звон устроили, естественно, или, например, архиерей, да, проезжал мимо храма, или святыню какую-то везли мимо храма, и тоже вот ее встречали колокольным звоном. Да, а бывает, что печальные события, там, да, ну, раньше-то, да, конечно, там, нападение, набат там били и так далее, то есть это да, но сейчас на печальные какие события? Могут быть, например, какой-нибудь умер насельник, там, например, монастыря, и тоже вот обычно удаляют 12 раз колокол, так, там перебор такой вот есть, и там уже по характеру звона знаю, а кто-то в монастыре...
Маленького большого.
Да, кто-то в монастыре умер, да, то есть вот звон такой специфичный. Или, например, когда совершается отпевание, да, вот гроб с телом усопшего носит, я знаю, вот уже его вынесли, вот сейчас там катафалка и отвезут к храню.
Почему резон тогда не бьется, если покойник?
Мы сейчас подойдем к видам звона, вы не спешите.
Нет, нет.
Да, это все, как бы, что касается видов звона, это чуть попозже. Значит, то есть вот, это именно так. Надо сказать, что вообще, вот, сама по себе идея вот каких-то звуков, которые, ну, предшествовали богослужению, она не нова. Дело в том, что еще в Ветхом Завете у нас с вами иудеи, они созывались к богослужению посредством особых свидетельных труб. Может быть, даже вам про это будет говорить отец Сергий. И вообще ветхозаветное богослужение, оно состояло из музыки преимущественно. И мы даже вспомним, что вот эти вот гимны, которые писал тот же сам Давид, там, и, там сыновья Кореевы и так далее, там же не только Давид в псалтире принял участие. Хотя понятно, что большинство псалмов написаны именно имя, поэтому подписаны его имени. А также что? Там были и другие. Ведь обратите внимание, само по себе название псалтирь. Да, это же музыкальный инструмент. То есть все это сопровождалось музыкой. Надо сказать, что как раз воспоминания об этом и какой-то знак непрерывной связи христианского богослужения с богослужением ветхозаветным, тоже вот христианская церковь имеет свою священную музыку, но уже в колокольном звоне. Потому что церковь христианская, она вот именно православная, она считает, что в первую очередь Бога надо прославлять не какими-то вот, ну вот именно за богослужением, внутри богослужения, не какими-то музыкальными, да, вот именно главным главным, так скажем, музыкальным инструментом, который дан человеку. Это какой-то голос. Это естественно, да, то есть как ангелы воспевают Творца Вселенной, да, на небесах, так и человек воспевает здесь, на земле, вот божественные гимны, но при этом, не гнушаясь музыкальными инструментами, церковь восприняла, вот именно православная церковь восприняла их в виде колоколов. Почему? Потому что колокол – это наиболее простой, строгий и вместе с тем безыскусственный вид музыки, ну, то есть который не создает каких-то там чувств, ненужных эмоций. И так далее. И вообще, как и все церковные богослужения, колокольный звон имеет определенную свою историю. Надо сказать, что в первые времена, в первые века христианства, конечно же, когда богослужение носило характер тайны, верующие созывались в катакомбах, собирались в катакомбах, понятно, что к местам богослужения и вообще о времени богослужения верующие узнавали через специальный гонцов, который посылали епископ, чтобы сообщали, вот такое-то время созывать надо на богослужение. То есть понятно, что во время гонений нужды в том, чтобы построить колокольню, еще долбить не, чтобы там уж точно все эти гонители, мучители пришли со своими оружиями и дрекольми, да, конечно, не имело смысла. Но уже понятно, что когда гонения были прекращены, то как раз вот когда до того, как изобрели расписание на сайтах храмов и так далее, то, конечно же, оповещать о начале богослужения через колокольный звон было достаточно распространено. Но, однако же, его, кстати, в первую очередь это получило распространение в монастырских общинах. Почему? Потому что в монастырях у них весь день был переплетен с богослужением. Да, естественно, когда ты там мотыгой какие-нибудь там разбиваешь эти земляные глыбы, да, там, рыхли в землю, то тебе там не для того, чтобы по часам, тем более какие часа, там, будильник себе не поставишь на телефон. Да. Понятно, что вот ты определяешь, либо пораньше и богослужение, кстати, время богослужения, по телефону, если смотреть, там по солнцу, там солнце заходит, все, начинает сеночное бдение, там, примерно, да. Поэтому и для того, чтобы заранее вот предвозвестить, особенно если там богослужение в середине дня где-то, да, конечно, колокольный звон используется. Но первоначально в монашеских, ну, в частности, в египетских монастырях, братья созывалось стуком в дверь кельи. То есть до сих пор, кстати, в церковном уставе есть отдельная глава о будильнике. То есть это о том монахе, который будет ходить и стучать в дверь кельи, тем самым как бы, ну, вещая о том, что вот надо собираться на службу. Ну, понятно, что это было возможно в тех монастырях, которые общежительные, да, потому что там, где монахи были разбросаны по всей палестинской, например, пустыне, да, вот в отдельных кельях друг от друга, то понятно, что это было практически невозможно. И был специальный молоток, будильный молоток, он как раз использовался для стука в дверь кельи. Особенно, когда, ну, и сначала они в дверь кельи стучали, сначала так вот было. Литургисты считают. И я представляю, сколько ненависти вызывало в 3 часа утра, когда кто-то ходит и молотком дверь стучит. Но наоборот, истинные подвижники радовались, когда вот их поднимали на молитву посреди ночи. Вот. Оно, то есть вообще самый первый, по сути, метод созывания вот такого богослужения из инструментов, это вот был такой молоток.
А когда пиво появилось?
Я сейчас чуть позже скажу. То есть это где-то в 4 веке, 4-5 век, сначала вот этот будильный молоток, который в руках у этого живого будильника был. Уже позднее звуки, уже позднее христиане стали использовать звуки либо трубы, либо рога. Да, ну и от этого тоже отошли и пришли к билам и клепалам. И вот как раз била и клепала, они были распространены повсеместно. То есть либо что, из чего делались вот эти билы и клепалы. То есть это еще как прототип нашего с вами колокола. Они либо имели, либо деревянные были, либо железные. То есть они различались по материалу, да, то есть это либо деревянные, либо железные. И они как его различались по величине. Это было либо великое, то есть какой-то большой, например. Это не обязательно был, это не колокольный такой вот вид, да. То есть это была, может, как шпала была, если деревянная, если железная, если деревянная, это тоже как храмысто такое, только вот, ну, более плоская поверхность была. Может быть, даже видели, вот кто из вас видел какие-то, например, из Афона, да, например, фотографии там уходит Вот я на Афоне был, там, например, ходит до сих пор монах, и вот такая как доска лежит, и он по нее, по ней молотком деревянным бьет. И в зависимости от того, какой там, подальше, поближе к себе, раздается звук разной величины. То есть было великое било, было, было малое било, то есть великое это тёпка, которая, ну, большое, а было малое, это там подвешено, и вот он бьет по маленькой дощечке или по маленькой металлической. Ну и, кстати, были еще, знаете, по способу употребления разделения бил. Вот были била ручные, это которые вот на руках носит и бьет, да, а были подвесные, когда вот как раз уже как ближе к колоколам, да, когда вот эта шпала или там деревянная какая-то балка вешается, и уже по ней молотком, в общем-то, бьется. Вот у меня даже есть запись, как вот иногда удивляются, как вот как деревянный звук-то не говорят, некрасивый, никакой. Вот у меня есть запись, если я сейчас найду. Это запись била, да. Да. Интересно. Только где же? Она у меня есть. Сейчас. Она не может никуда деться. Не может куда-то деться. Сейчас еще чуть-чуть. Может быть. А, вот. Вот как это со Святой горы Афон, как звук била, то есть вот как звон. Он бьет по одной деревяшке, просто в разных местах. Правда, красиво. Все надо просто чередовать.
А вы звонит, что ли? В России? Не бьют уже дело у вас?
Не, у нас, конечно, не бьют. Где же
у нас? У нас до сих пор бьют еще.
Ну, может быть, это... У нас, нет, у нас уже в русские монастыри, они, как правило, имеют уже... Колокольни большие, высокие. А если не колокольни, то звонится. Кстати, знаете, чем звонится отличается от колокольни? Колокольня — это когда ярусно идет, вот, ну, несколько ярусов звона, а звонится — это когда, знаете, как в Псковщине, очень распространено, и когда колокола на одном. Ну, то есть колокольня, она вот так вот... Колокольня, она вот так вот идет, да? Как бы, вот как у нас у греческой, да? То есть, а звонится — это вот так вот. Ну, вот как, помните, Иван Васильевич меня эту профессию в Ростове Великом?
Ага.
Вот они там бегали, там прыгали, сигали с этой все. Вот, даже Велик даже услышал. Значит, вот, значит, так, ну, что касается ручного била, как я уже сказал, да, либо держит рукой, да, как бы вот, вот так вот, если оно маленькое бьется, а если большое, то его просто кладут на плечо и вот так вот. По разным частям, разные ритмикой, темпами, где-то под конец замедляют, где-то наоборот увеличивают, вот таким образом создают достаточно красивую мелодию, даже вот что-то в этом есть. Да, то есть можно вот даже на вот этом деревянном биле создать целую неповторимую гамму разных звуков, там, и все это выглядит и весьма достойно, и молитвенно, вполне музыкальный характер. Надо сказать, что вообще есть еще и, когда уж совсем большие праздничные вот била, как правило, они уже подвесные были, то они еще могли называться тяжкая. То есть отсюда звон вся тяжкая, да? То есть это не значит, что пустился во все тяжкие, что грехи, да? А вот именно тяжкая, то, что как вот так. Самое большое, вот как у нас есть, ну, какой большой колокол, да? Вот там еще такое большое подвесное било могло. Оно либо это как балка, которая висела, либо вот я... При входах в Афонские монастыри видел вот так вот, что вот прям такая, оно вот стена, да, идет. А, там из нее, например, выступ какой-нибудь, ну, там два выступа таких, и
там какая-то цепочка натянута, и вот на этой цепочке висит прямо вот такое большое, большая-большая деревянная вот такая вот балка, да, и рядышком там где-нибудь еще подвешен молоточек. И вот там, если бить, то очень громко и проникновенно. Вообще, есть еще исследования, которые говорят, что вот эти вот все, то, что великое, малое, било, тяжкое, что это все тоже делалось не специально, точнее, не случайно, что это еще имело и некий духовный смысл. Так, в частности, например, можно сказать, что ударение в малое било, то есть бильце, ну, которое, как правило, носили на руке, да, там, либо это небольшое было наручное, да, то ударение такой бильце было перед службами малыми, ну, например, там часы, повечерие, полуношница, то есть такие не особо торжественные службы. Например, толкователи видели в этом как голос древних пророков, которые предвозвещали там пришествие Мессии, да, то есть пока еще не явно открыто, а так прикровенно, но уже вот этот звук раздавался. Ударение уже великое било, то есть уже такое побольше, которое вот уже создавало, которое такую гамму, это уже говорило о, ну, применялось на какие-то праздничные службы, да, такие вот уже средние праздники, и это уже знаменовало апостольскую проповедь, то пророки отдаленно, да, били, а это уже апостолы, которые уже более видели и созерцали вот исполнение пророчества, апостолы, да, и ударение в тяжкое, в самое большое, да, вот это вот било вообще напоминало о будущем судье, да, и знаменовало ту ангельскую трубу, которой вот все люди будут приглашаться на участие в этом страшном суде. Ну а вот что касается колоколов, то, конечно, это более поздняя традиция, она у нас с вами сейчас далеко не везде употреблена, в том плане, что если есть еще там, где, например, на Кариакон, где колокола, ну там тоже есть и колокола, но есть и вот такие еще билы спокойно используются и созываются. И колокола появились, конечно, гораздо больше, чем билы и клепала. Впервые они стали употребляться как средство созыва христиан на Западе, да, действительно, в одной из областей Италии, которая называлась Кампания, ну, такая область интересная, Кампания. То есть, кстати, вначале колокола, они были небольших размеров, они делались из меди, там, или какого-нибудь литого железа, и уже с развитием литейного дела, где-нибудь с 8 века колокола уже стали делаться из меди, иногда даже добавлялись в них серебряные какие-то вещества, да, то есть, чтобы придать им особую значимость. И уже на Востоке, в православной церкви, уже с 9 века и в греческой церкви, а впоследствии и в русскую церковь в 10 веке с принятием христианства это перешло, и уже на Руси колокола, они вообще полюбились, и мы уже знаем, что в древнейших летописях есть упоминания о звонницах, о колокольниках. И вообще, например, уже в 14 веке летописи упоминают о особом звоне, например, вот самые известные колокольные мастера были в Пскове, в Новгороде, в Ростове, в Москве и Твери. То есть это такие вот центры колокольного звона. Кстати, я считал, что псковский звон такой самый красивый. Ну, не знаю, не можем услышать сейчас, конечно. Ну и вот, как бы, вот и по сей день, конечно, колокола, они у нас стараются быть всегда и везде. Значит, что касается звона, то в основном у нас различаются два вида звона. Один это благовест, да, и второй это, собственно, звон. То есть благовест и, собственно, звон. Да, что касается благовест, это звон, да, при котором ударяют в один колокол или в несколько колоколов, не вместе, а по отдельности. То есть благовест – это равномерные удары, да, вот, в один и тот же колокол. А если несколько, то все равно по отдельности. То есть нет вот этой вот гаммы музыкальной, то есть колокола друг друга не перекрывают. То есть вот, ну, почему благовест называется так? Потому что, ну, как бы сообщает добрую весть, но добрую для благочестивых христиан о том, что начинается богослужение. Да. Вот. И как бы вот благовесть у нас, да, такой, особенно когда будничное богослужение, у нас
как бы благовест, он очень часто употребляется. Он вообще имеет тоже несколько видов. Да.
Пушка, почему на Великий пост, когда не бьется трезво?
Давайте мы перейдем сейчас к этому. Значит, благовест различается у нас нескольких видов. Первый – это благовест в собственном смысле слова. Это когда мерные удары в один колокол. Ну, обычно такие удары мы можем слышать, когда совершается будничное богослужение, то есть безыскусное в один колокол. Есть еще, помимо этого, следующий вид благовеста – это перезвон. Это когда последовательно ударяют от большого колокола до маленького, да, и по несколько раз, каждый из них. То есть этот прием повторяется по несколько раз. Сначала в один колокол несколько раз, другой, третий, четвертый, пятый, потом снова. То есть вот это вот повторяется. Есть и перебор. Вот как раз перебор – это вот свойственно заупокойным последованием, когда, например, либо от малого большого по порядку в один раз, либо от большого к малому, а затем одновременно делают удары во все колокола. То есть в самом конце, когда вот это заканчивается. То есть это вот это благовест, это когда у нас вот такой последовательный. Но благовест это все-таки более является предметом такого, будничного или даже постового богослужения, да, когда вот, не столь торжественно. А когда у нас торжественное богослужение, у нас с вами употребляется звон в собственном смысле слова. То есть тогда, когда одновременно ударяют сразу несколько колоколов, создается такая гамма звучаний, и, в общем, это действительно радостно, торжественно. Вот такой звон он обычно у нас с вами сообщает не только о событиях такого общецерковного масштаба, например, как какой-нибудь праздник наиболее почитаемого святого, или праздник 10-й, в честь Спасителя, Божьей Матери, и, как я уже сказал, это может быть встреча в архиерее, или же свадьба, к примеру, или встреча какой-нибудь святой. Такое тоже может быть. Иногда, кстати, звон, который совершается в три приема, то есть, когда трижды повторяется какой-то музыкальный период гармонии, он называется трезвоном. Отсюда, потому что три приема, то есть трижды повторяется какая-то мелодия. У нас с вами трезвон может быть трезвоном во вся, то есть, когда все колокола, они используются, и это трижды вот эта музыка повторяется, да. Либо у нас с вами есть еще трезон вдвои, то есть когда два колокола бывает. Например, так на часах Великого Пятницы полагается именно таковой вид звона. Надо сказать, что звон у нас с вами совершается не просто так вот, пошел, звонарь позвонил, а дело в том, что даже устав, он требует особого правила совершения звона, в частности, например, звонарь, перед всеночным бдением, подробно расписано, он должен подойти к настоятелю, того монастыря, где это богослужение совершается, потому что типикон это все-таки монастырский устав, спросить благословение, и должен во время звона, как ему определить, сколько звонит, он должен, по крайней мере, на воскресном всеночном, он должен либо один раз почитать 17-ю катехизму, то есть это самый большой псалом псалтирии, но я думаю не меньше 15 минут. Но это причем наизусть должен это читать, потому что как он может звонить, читать и т.д. Да, либо 12 раз 50-й псалом.
Да, вот так я и читал, когда
У нас даже есть так читать. То есть это дело особое. И даже более того, чтобы подчеркнуть значение церковного звона, его как-то свести к единообразию, у нас с вами есть особый устав церковного звона, он регламентирует то, как, когда звонить. И более того, у нас с вами еще есть особый, в последнее время, где-то, может, лет 6 тому назад, 7, появился особый чин поставления звонаря. То есть особая молитва читается над теми, кто будет звонить колокола, тем самым как подчеркивает, что это тоже такой самостоятельный вид церковного служения. Как-то так. Да, давайте помолимся. До священнослужителей мы не дошли, а я-то так старался. Потому что, как я просто понял, что ну как-то нелепо будет, мы про священнослужителей поговорим, потом к звону вернемся. А это надел, чтобы специально, чтобы там обыдем одежду священнослужителя, он себе надел подрясник, рясу надел. Туфлю хотел взять, и думаю, вот так и сидел, парился это, да. Слово. Ну ладно, пострадал уже. Достойны есть такого истину, блажить тебя Богородицу, Пресно блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искления Богослова росшую, сущую Богородицу тебя величаем. Помощи Божией, тогда до следующей недели, Бог даст. Всех вас храни Господь, прошу молитвы.